Охотный ряд, охотный ряд.
Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Охотный ряд», ведущий Николай Хворост. Сегодня, 25 января, в день рождения Владимира Высоцкого, которому исполнилось бы 63 года, вы услышите программу, посвященную только этому талантливому человеку. Владимир Семенович Высоцкий родился в 1938 году в Москве, скончался в 1980. С 1960 года по окончании школы-студии МХАТ работал в Московском драматическом театре имени Пушкина и в Московском театре «Миниатюр». С 1964 по 1980 год в Московском театре на Таганке. Снимался в кино, сыграл более 25 ролей. Произведения Владимира Высоцкого использованы во многих фильмах, спектаклях, записаны на грамм-пластинках, на CD-дисках. О Высоцком рассказано настолько много, что теперь не разберешь, где вымысел, где правда. Поэтому давайте предоставим слово ему самому.
Мое выступление называется «Концерт встречи». Наверное, лучше всего так назвать. Потому что это и не концерт, и не встреча. Встреча предполагает всегда обстановку теплую, или круглый стол, или какую-то непринужденную обстановку дома, разговоры, вопросы, ответы. Это все можно здесь сделать. А в то же время это концерт, ну, как сказать вам, вы, наверное, все пришли послушать песни. И из-за этого разговаривать долго, особенно долго, не стоит.
Вот песня, которая особенно мне дорога. Меня вчера просили на концерте, кто-то крикнул, там, говорит, спойте любимую. Я говорю, что все любимые, это правда, иначе бы я их не писал, потому что меня же никто не заставляет писать. Вот я пишу, когда хочу и что хочу. А песня эта называется «Баллада о детстве». Это даже не песня, это просто стихи, которые я... Почему вы в белых халатах? Здесь врачи, что ли? Нет? Лаборанты. Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, свидетели, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда срока огромные брили в этапы длинные. Их брали в ночь зачатия, многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честнокомпания. Ходу, думушки, рез бы я ходу, слово, строченьки, милое слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долгом рыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил. Дом на Первомещанской в конце, там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой, соседушка с соседочкой, баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная. На 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый двухлетка, на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога. И народ зажигалки душил, и как малая фронту подмога. Мой песок и дырявый кувшин, и било солнце в 3 луча сквозь дыры крыш просеяна. На Евдоким Кириллыча и Кисю Моисеевну, она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел, а от пеленок и сосок пожевал, не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я, пленных конюх, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши братья по домам, по своим, по чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у Попова Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна Ливония. Сплошная чемодания взял у отца на станции, погоны словно цацкие, а из эвакуации толпой валили штатские. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели и отплакали те, кто дождались. Не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем? Он в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем, из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Дом всегда был спорщиком, припрут к стене откажется. Прошел он коридорщиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Было время, и были подвалы, было дело, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Дети бывших старшин да майоров, да ледовых широт поднялись, потому что из тех коридоров им казалось подручнее вниз.
Почему я все время обращаюсь к военной теме? Но это очень просто объяснить. Во-первых, у меня военная семья, мы все дети военных лет. И не потому, что это особенно живо в памяти у меня, я был еще маленький, а просто потому, что меня интересуют люди, люди, о которых я пишу, в крайней ситуации, в крайнем положении, на грани риска, на грани подвига, на грани даже смерти. Вы же знаете, что во время войны почти каждый, кто был там, всегда находились вот перед последним шагом. И поэтому все песни, которые я пишу, военные, я стараюсь написать не как человек, который был там, а как человек, который как бы довоевывает.
Я як истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель. А тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. В этом бою мною юнкер сбит, я сделал с ним, что хотел. А тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел. Я в прошлом бою на вылет прошит, меня механик заштопал. А тот, который во мне сидит, опять заставляет штопор. Из бомбардировщика бомба несет смерть. Аэродрому окажется стабилизатор, поет мир вашему дому. Вот сзади заходит ко мне мистер Шмидт. Уйду, я устал от ран. Но тот, который во мне сидит, я вижу, решил на таран. Что делает он? Вот сейчас будет взрыв, но мне не гореть на песке. Запреты и скорости все перекрыв, я выхожу из пике. Я главный, а сзади, ну чтоб я сгорел, где же он мой ведомый? Вот он задымился, кивнул и запел. Мир вашему дому! И тот, который в моем черепке остался один и влип. Меня в заблуждение он ввел и в пике прямо из мертвой петли. Он рвет на себя и нагрузки вдвойне. Эх, тоже мне летчик-ас!
Но снова приходится слушаться мне, и это последний раз. Я больше не буду покорным, клянусь, уж лучше лежать на земле. Ну что ж он не слышит, как бесится пульс, бензин моя кровь на нуле. Терпенью машины бывает предел, и время его истекло. И тот, который во мне сидел, вдруг ткнулся лицом в стекло. Убит, наконец-то, лечу налегке, последние силы жгу. Но что это, что? Я в глубоком пике и выйти никак не могу. Досадно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому. Выходит, и я напоследок спел: мир вашему дому, мир вашему дому.
Я первую песню свою написал в Ленинграде, здесь, 5 лет тому назад. Ехал однажды в автобусе и увидел впереди себя, это летом было, впереди себя человека, у него была распахнута рубаха, и на груди была татуировка женщины, нарисована была красивая женщина. И внизу было написано: «Люба, я тебя не забуду». Ну и вот, потом я написал такую песню, которая называется «Татуировка», но, правда, вместо «Любы» для рифма поставил «Валя». Вот, почему-то мне, вот в автобусе мы ехали, захотелось написать проект, вот я и сделал. Это была первая песня. Вот, а потом я постепенно начал, так как я учился тогда играть на гитаре, а чужие песни на гитаре труднее разучивать, я стал свои писать. Вот, и, значит, вот так потихоньку дошел до этой жизни.
И делили мы тебя, и не ласкали, а что любили, так это позади. Я ношу в душе твой светлый образ, Валя, Алеша выколол твой образ на груди. И в тот день, когда прощались на вокзале, я тебя до гроба помнить обещал. Я сказал: я не забуду в жизни, Вали, а я тем более, мне Леша отвечал. И теперь реши, кому из нас с ним хуже, и кому трудней, попробуй разбери. У него твой профиль выколот снаружи, а у меня душа исколота снутри. И когда мне так уж тошно, хоть на плаху, пусть слова мои тебя не оскорбят, я прошу, чтоб Леша расстегнул рубаху и гляжу часами на тебя. Но недавно мой товарищ, друг хороший, он беду мою искусством поборол. Он скопировал тебя с груди у Леши и на грудь мою твой профиль наколол. Знаю я, своих друзей чернить неловко, но ты мне ближе и роднее от того, что моя, вернее, твоя татуировка много лучше и красивше, чем его. Но моя, вернее, твоя татуировка много лучше и красивше, чем его.
И хочу еще вам одну песню, военную песню, из фильма «Война под крышами и сыновья уходят в бой». Она звучала в пластинке. Называется она «Кто сказал, что земля умерла?»
Кто сказал, все сгорело дотла? Больше в землю не бросите семя. Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать моря. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она почернела от горя, как разрезы траншей легли, и воронки, как раны, зияют, обнаженные нервы земли. Неземное страдание знает, она вынесет все, переждет. Не записывай землю в калеки. Кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки? Нет, звенит она стоны глуша, из-за всех своих ран и задушен. Ведь земля — это наша душа, сапогами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю сожгли? Нет, она затаилась на время.
Владимир Семенович, если не артистом, кем бы вы хотели быть и почему?
Хотел бы быть, я сейчас не могу на этот ответить вопрос. Я хотел бы быть тем, кто я есть. Но, в общем, в принципе, мог бы быть я. Я бы мог работать в любой профессии, вероятно, если бы судьба повернулась по-другому. Я уважаю вообще все профессии, если человек в них профессионал, понимаете? Любую, какую вы не возьмете, если человек высокий профессионал, мне кажется, что в любой профессии может присутствовать творчество.
Какая из черт характера вам больше всего не нравится?
Жадность.
Сколько вообще песен вы написали? Вы не считали?
Нет. Я думаю, несколько сотен. Очень многие песни мне приписываются. Есть очень много подделок. Большое количество подделок. Кое-какие из них я слышал. Но, во-первых, их можно отличить, потому что они сделаны очень грубо. И это, как говорится, псевдопростота во всех этих песнях. Это просто рифмованные какие-то выкрики. Значит, есть много подделок, но, как Пушкин сказал по этому поводу, от плохих стихов не отказываюсь, надеясь на добрую славу своего имени, а от хороших, признаться, и сил нет отказаться. Вот, но я, к сожалению, хороших подделок не встречал.
Может быть, это как раз и называется «Ранний Высоцкий». Может, это больше, чем подделка?
Нет, ну что, почему? У меня, я писал ранние, мои ранние песни, которые можно как угодно назвать, либо это там дворовые или блатные их называют, или там. Но я считаю, что это традиции городского романса. Городской романс, который существовал у нас, потом почему-то он куда-то ушел, был забыт. Ну вот, а когда я начал писать, я писал вот в этих традициях городского романса. То есть это почти всегда одна мысль точная в песне и очень-очень в упрощенной форме. Значит, простота хуже воровства. А в доверительной такой форме разговора, беседы, в форме разговорной речи. Хотя это довольно сложно, но я вам должен сказать, что мне эти первые песни, которые я писал, очень помогли и дальше, когда я очень усложнил и круг идеи расширил. Я ставил зато вот именно от первых песен именно форм. Они мне помогли очень в поисках форм. Так.
На границе с Турцией или с Пакистаном полоса нейтральная, а справа, где кусты, наш пограничники с нашим капитаном. А на левой стороне ихние посты, а на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Капитаном невеста жить решила вместе, прикатила, говорит, милый то да сё, надо ж хоть букет цветов подарить невесте. Что за свадьба без цветов, пьянка да и все. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. К ихнему начальнику точно по повестке тоже баб прикатила, налетела блажь. И тоже милый говорит, только по-турецки, будет свадьба, говорит, свадьба и шабаш. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники храбрые ребята, трое вызвались идти, а с ними капитан. Да разве ж знать они могли про то, что азиаты порешили в ту же ночь вдарить по цветам. Ведь на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Я над запаха цветов, капитан мертвецкий. Но их не капитан, тоже в доску пьян. Повалился он цветы, охнув по-турецки. И по-русски крикнув мать, рухнул капитан. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Спит капитан, и ему снится, что открыли границу, как ворота в Кремле. Ему и нафиг не нужна была чужая заграница, он пройтиться хотел по ничейной земле. Почему же нельзя? Ведь земля-то ничья, ведь она нейтральная. А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты.
Вы знаете, в одном спектакле, который был у нас... Да. Это смешно и очень. Запись, почему, говорит, у меня нет сатирических песен. Знаете, что такое бичи? Я думаю, что геологам будущим... Под собою ног не чую, и качается земля. Третий месяц я бичую, так как списан подчистую с китобоя корабля. Ну а так как я бичую в беспринципности своей, я на лестницах ночую, где тепло от батарей. И это жизнь, живи и грейся, хрен вам пули и петля. Пью, бывает, хоть залейся, кореша приходят с рейса и гуляют от рубля. Рубь не деньги, рубь бумажка, а экономить тяжкий грех. Ах, душа моя тельняшка, 40 полос, 7 прорех. Но послал Господь удачу, заработал свечку он. Увидав, как горько плачу, он сказал: валяй на вачу, торопись, пока сезон. Что такое это вача? Разузнал я у бича. Он на вачу ехал плача, возвращался хохоча. Вача — это речка с мелью по глубине сибирских руд. Вача — это дом с постелью, там стараются артелью и много золота берут. Как вербованный ишачу, ни ханыжу, ни торчу, взял билет и лечу на вачу, прилечу, похохочу. Нету золота богаче, люди знают, им видней. В общем, так или иначе, заработал я на ваче 117 трудодней. Подсчитали, отобрали, за еду туда-сюда, но 4000 дали под расчет. Вот и это да! Рассовал я их в карманы, где и рупи не ночевал, и уехал в жаркие страны, где кафе да рестораны, позабыть, как бичевал. Выпью там такая чача за советчика бича. Он на вачу ехал плача, а возвращался хохоча. Вторая часть. Проводник в преддверии пьянки извертелся на пупе. Тоже и официантки, а на первом полустанке села женщина в купе. Может, вам она как кляча, а мне так просто в самый раз. Я на вачу ехал плача, возвращаюсь, веселясь. Тот-то сёды трали-вали, как узнала про рубли. Слово по слову ували, сотни по столу шныряли, свали вместе и сошли. Да с нею вышла незадача, но я и это залечу. Я на вачу ехал плача, а возвращаюсь хохочу. Суток пять как просквозило море, вот оно стоит. У меня что было сплыло, проводник воротит рыло и за водкой не бежит. Рубь последних сочи трачу, телеграмму накатал. Шлите денег отботрачу, я их все прохохотал. Где вы рассыпанные, хоть ругайся, хоть кричи. Слово ваше я, дорогие, магаданские, родные незабвенные бичи. Мимо носа носит чачу, мимо рота алычу. Я на вачу еду, плача, над собою хохочу.
Шуточная песня, которая называется «Мои похорона». Жалко, что ушла девушка. Сон мне снится, вот тена, гроб среди квартир. На мои похорона съехались вампиры, стали речи говорить. Все про долголетие, кровь сосать решили погодить. Вкусные на третье в гроб вогнали кое-как. А самый сильный вурдалак все втискивал и всовывал, и плотно утрамбовывал, сопел с натуги сплевывал, и желтый клык высовывал. Очень бойкий упырек стукнул по колену, подогнал и подшел.
шумок, надкусил мне вену, а умудренный кровосос встал у изголовья и очень вдохновенно произнес речь про полнокровие и почетный караул. Для приличия всплакнул, но я чую взглядом серию на сонную мою артерию. А если кто пронзит артерию, мне это сна грозит потерею. Да вы погодите, спрячьте крюк. Да куда ж, черт вы? Ведь я ж слышу, что вокруг. Значит, я не мертвый. Яду капнули в вино. Ну, а мы набросились, а поить меня хотели, но опростоволосились. Потому что тот, кто в зелье губы клал и в самом деле дубы дал, но на меня как рвотное, то зелье приворотное, потому что здоровье у меня добротное и закусило траву плотное. Так почему же я лежу, дурака валяю? Ну, почему, к примеру, не заржу? Их не напугаю, ведь я ж их мог прогнать давно. Выходкою смелою мне бы взять пошевелиться, но глупостей не делаю, безопасный, как червяк. Я лежу, а вурдалак он со стаканом носится. Сейчас наверняка набросится, еще один на шею косится. Ну, гад, он у меня допросит с кровожадного пия. Высунули жалы, и кровиночка моя полилась в бокал, да вы погодите, сам налью. Знаю, знаю, вкусная, но надь пейте кровь мою. Кровососы гнусные, а самый мышцы не напряг и не попытался сжать кулак, потому что кто не напрягается, тот и никогда не просыпается, тот много меньше подвергается и много дольше сохраняется. Вот мурашки по спине смертные крадутся, а всего делов-то мне был что? Проснуться, что сказать, чего боюсь, а сновиденья тянутся до того, что вот я проснусь, а они останутся.
Ну, это называется привередливые кони.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, и тугую не слушайте плеть. Но что-то кони мне попали, привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Скину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый, перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, не укащите вам кнут и плеть. Но что-то кони мне попали, привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю. Мы успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь сошелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, вскачь, не лететь. Но что-то кони мне попали привередливые, коли дожить не успел.
Конечно, сегодня были представлены не все грани творчества Владимира Высоцкого. Вы еще не раз услышите его песни в нашей программе. Но сейчас, увы, пришла пора прощаться. Остается надеяться, что эти песни затронули вашу душу и сумеют побудить интерес к творчеству Высоцкого, а также других авторов-исполнителей.
Охотный ряд, охотный.